55 заповедей. Это очень много. Всего есть 613. Мы можем сказать, что это больше, чем одна 12. Теперь мы находимся в особое время. На следующей неделе будет Рош Ходеш Элул, начало месяца Элул. Что месяц Элул – это месяц перед Рош ха-Шана, перед Днем Суда. Известно, что Элул – это особый месяц, который каждый готовится, анализирует свои действия, думает, чтобы укрепить, что исправить. И подготовка к суду, который каждый из нас предстанет, еще чуть больше, чем месяц. Рош ха-Шана, Рош ха-Шана. Рош. Теперь глава наша начинается. Смотри, я даю перед вами сегодня благословение и проклятие. Благословение, когда будете слушать повеления мицвот Бога, вашего Бога, а проклятие, если не будете слушать и отойдете от дороги, что я вам велю. И Тора дальше говорит конкретно, когда ты придешь в страну, Бог тебя приведет в страну, что ты приходишь туда наследовать. Благословение будет на горе Герисим, а проклятие на горе Ебал – это на берегу Иордана, на запад. То есть, один из союзов, который Бог заключил с еврейским народом на соблюдение заповедей, было трижды при даровании Торы. В степях Моава. Затем было в степи Моава. А затем, когда еврейский народ под руководством ученика Моше Йешуа бен Нун перешли Иордан занять страну. И когда они перешли Иордан возле города Шхем, между этих двух гор Герисим и Ебал, они заново приняли союз. Благословение. Дали благословение тем, кто будут соблюдать заповеди, и проклятие тем, кто будут их нарушать. Это было уже при Йешуа бен Нун, после смерти Моше. Я много лет назад, когда я до так называемого мирного процесса, когда еще можно было спокойно ехать на могилу Йосефа в Шхем, так я был дважды там. Эти горы произвели на меня большое впечатление. И я подумал, почему так и Бог выбрал именно эти две горы, между этими двумя горами, чтобы еврейский народ принял на себя благословение тем, кто идут по пути Торы, и проклятие тем, кто отходит от этого пути. Там написано так, что они были между горами Герисим и Ебал. Левиты были между ними. 6 колен поднялись на гору Герисим, 6 на гору Ебал, 6 колен поднялись на гору Ебал, левиим в середине. Они обращались и говорили, благословлен тот, кто не будет делать такого-то тайного нарушения. Все поворачиваются к горе Гризим и говорили аминь. Затем проклят тот, кто будет делать нарушения, все поворачиваются к горе Ивал и говорят аминь. Подтверждают. Будучи там, меня поразило. Удивительная разница между этими двумя горами. Я подумал, что, может быть, именно поэтому Бог выбрал это место, и это место, эти две горы, чтобы там еврейский народ принял на себя заново, обязался соблюдать Тору и сказал благословение и проклятие. Есть удивительный контраст между ними. Гора Гризим полна зеленью, травой, деревьями. Гора Ивал рыхлая, пустая. Нет растительности. И когда еврейский народ повернулся к горе Гризим и сказал: благословлен тот, кто не будет делать такого-то тайного нарушения, не будет тайно делать идол. И все смотрят на гору Гризим и видят, как она цветет, она зеленью. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Они видят гору Гризим, как она цветет, как на ней трава, деревья, зелень. Затем они, когда они сказали: проклят тот, кто делает тайны идола, и повернулись к горе Ивал, они видят своими глазами наглядно, как выглядит проклятие. Но мне кажется, что есть и глубже этого. Люди привыкли соотносить события, потому что это произошло так, такое международное событие, географическое, торговое событие, политическое и так далее, и так далее. Тора нам показала удивительное явление. Такой большой контраст, они обе горы, одна напротив другой, и горы Гризим полна зеленью, а напротив нее гора Ивал. Они находятся в той же географической точке. Те же ветры, те же облака, та же цветочная пыльца их опыляет. Тут на горе Гризим все прекрасно растет, а на горе Ивал пустая рыса. Что это нам говорит? При тех же условиях географических, политических, международных есть, когда евреи пойдут по пути Торы, им будет сопутствовать благословение. Отойдут от пути Торы при тех же условиях, будет противоположно. Судьба еврейского народа зависит от одного и только от одного. Пойдут они по пути Торы или, не дай Бог, отойдут от него. После того, как я об этом думал, я нашел, что вторую часть пишет Рабшим Шонфолгер. Он тут не был, но он читал географические описания этого места. И вторую часть, что я вам сказал, что судьба еврейского народа зависит от одного и только от одного, он это говорит так и по этой линии. Как удивительный контраст между этими двумя городами. Теперь. Тора нам рассказывает что еврейский народ должен сделать, когда он пойдет в свою страну. Первое. Самое первое. Уничтожьте все места, которые там народы служили идолам. И он жил, Тора нам указывает, где они обычно служили идолам. На высоких горах, на холмах, под цветущими деревьями. Разламывайте жертвенники. Ломайте жертвенники из одного камня. Деревья, которые посадили для служения им, сожгите в огне. Идолов отрубайте. Убери, уничтожьте их имя с этого места. Место, которое было названо по имени идола, назовите по-другому. То есть, прежде всего, войдете, уничтожьте идола. Не делайте так Богу вашему Богу. Тут запрет. Во-первых, это запрет относиться бережно к свитку, то к свитку Торы, к книгам Торы, где кто-то написал имя Бога, к жертвеннику, который вы построите для Бога. И для... Будьте осторожны, этого не... Относиться бережно к им, написанному имени Бога, к написанным словам Торы. Рамбан говорит еще одно объяснение этого предложения. Он говорит так, что вы можете подумать, но учиться у них, как они служили своим идолам, чтобы мы служили Богу. Нет, это не учитесь у них. А самый простой перевод, как тут написано, идет дальше. Перед Богом не делайте так. Они строили свои жертвенники каждый месяц. А у вас да, будет избранное место из всех колен. Так вы придете туда и принесете ваши приношения, ваши жертвы. То есть еврейского народа должно быть одно центральное место. Служение Богу. Один храм. Одно место. А вообще-то по, как говорит Мишна в трактате Звахим, были разные времена. Когда Мишкан, когда евреи разняли Мишкан, поставили его в Гилгале, в это время можно было приносить жертву в другом месте тоже. А вот когда поставили Мишкан в Шило, и он там стоял 369 лет, 369 лет нельзя было приносить жертву в другом месте. Интересно. В трактате Звохим пишется, что Шило это имело особый статус. Дальше пишет, что вы не пришли Эрамнухо покою, вы Эрамнахо к наследству. Так Раши уже приводит, Мнухо, это наши мудрецы так говорят. Покой это Шило, там было 369 лет, а Нахо наследство, которое уже навечно, это Иерусалим, храм в Иерусалиме. Да, мы построим храм в Иерусалиме, с этого момента нельзя приносить жертву в другом месте. Теперь между Шило и между Иерусалимом был Мишкан стоял в Новой Египте. И тогда можно было приносить жертву в другом месте. Интересно, что Тора пишет такое выражение «место, которое Бог выберет». Не указывайте. Есть несколько причин, что Тора не хотел. Бог в Торе не хотел это описать. одна из причин, чтобы народы, в руках которых находится это место, не хотели это место портить. И Рамбам в книге Море Невухим говорит еще объясни. Теперь есть запрет приносить жертву в другом месте, когда храм стоит в Иерусалиме. И, как я уже сказал, когда он стоял в Иерусалиме. С момента, что был избран это место на горе Мория, с этого момента нельзя приносить жертву в другом месте. И это место стало святым навеки. И по этой причине мы туда не заходим. Мы идем к Котлу. А входить более внутрь, чем Котл, на гору храма нам нельзя. Я знаю, что сейчас идет разная шумиха, общественная, политическая, Бен-Гвир и так далее. Но надо знать, что по Торе нам туда нельзя заходить. Даже если найдется какая-то часть и какие-то условия, при которых кто-то будет утверждать, что это разрешено. При всем этом это нельзя делать. По простой причине. Хорошо, что был Риру Нишмас, Абзейв, Рабавром, Больфсон. Теперь нельзя этого делать, потому что одного человека, который войдет только в разрешенное место, и при соблюдении всех условий войдут сотни и тысячи глубже и без соблюдения никаких условий. Пока не построен храм, нам нельзя туда заходить. Мы ждем, когда мы заслужим, и будет построен храм. Тогда мы очистимся, будет пепел от красной коровы, и тогда мы сможем туда зайти. Но этого нельзя. Намного не дают детям играться со спичками. Опасно, чтобы не было пожара. Намного более опасно говорить о входе на месте храма. Тут интересно. Тора нам говорит. Вы знаете, когда евреи жили в пустыне, они не имели права просто так зарезать корову или козу, овцу и есть ее мясо. Так как они были очень близки к мешкану, они могли принести жертву шламу, ложиться хейлов, запрещенные жиры на жертвенник, а мясо есть по условиям, которые можно. Это когда они были близки к мешкам. А когда евреи зайдут в святую землю Израиля, и они отдалятся от места храма, так вы имеете право резать просто так и есть. Просто так зарезать корову, бычка и есть. Но написано не просто так. Кашер тебе сихо, как я тебе велел, написано на этой главе. И не написано, нигде в Торе не говорится, как надо резать. Тора здесь, когда написала кашер тебе сихо, как я тебе велел, полагается, как я тебе велел в устной Торе. В устной Торе есть точные указания, в каком месте и как резать. И есть правила, как можно, как нельзя. Есть 5 правил в шхите, которые нельзя делать. И это все устная часть из устной Торы. Кашер тебе сихо, как я тебе говорю. Тора нам рассказывает, когда Бог берет эти народы от тебя, и ты придешь наследовать их, поселишься в их стране, остерегайся, что ты не пошел за ними после того, как они были уничтожены, и что ты не интересовался их идолам, как они служили их идолам. И ты тоже так будешь делать. Это не учись. Не учись это делать. Нельзя служить идолам. И когда человек делает службу, когда человек ведет себя так, как они служили их идолам, служить их идолам – это стопроцентное служение идолам. Даже когда по нашим взглядам это просто отношение с презрением к ним. Например, был такой идол, Маркулис, на который бросали камни. Бросать камни, это кажется же, ты оскорбляешь его. Но раз это форма его службы, то это считается служением этого идола. Был идол Пеор, который надо было заходить как в туалет. И это тоже нельзя. А в других идолах служение идолов – это принести ему жертву, поклониться, лить вино, воскурить. Или любой вид службы, как служат этому, этому конкретному идолу. Рамбан говорит, что тут говорится еще, что ты не учился от них, как они служили идолу, служить Богу. Потому что не учись от них, они делают противные вещи. Даже сыновей и дочерей они приносят жертву Богу. От них не учись. Вот тут есть в нашей голове очень важные указания, приказ Торы. Все, что я велю вам делать, соблюдайте его. Не прибавляйте от этого и не снимайте от этого. И законы Торы, они полноценны. Они не нуждаются в прибавке. И нельзя снимать. И нельзя делать заповедь иначе, чем Бог велел. Вот, например, нам нужно вдевать, надо вкладывать в тфилине 4 грамма. Шма вейн шамея, кадыш вой кивя. 4 отрывка. А если кто-то вставит, делает, так в головных тфилинах есть 4 такие, четыре части. Каждому из них одна глава. А если человек сделает 5 и, скажем, ставит какую-то еще главу, значит, он прибавляет. А если он сделает 3, он убавляет. У нас есть 4 тициот у талита. А если кто-то сделает 5 прибавки, 3 прибавки. Так, Тора на полноценно не нуждается в прибавке. Нельзя убавить. Тора нам теперь рассказывает несколько ситуаций, которые могут произойти. Как надо себя вести? Первые 3 отрывка. Первый отрывок, если встанет пророк или человек, который видел сон, и он даст тебе знамение. И знамение пришло. А теперь он говорит, вот это знамение говорит, что надо служить ему, не слушая этого пророка или сновидца. Это испытание Бога. А вы укрепляйтесь в вере в Бога. Идите за Богом, бойтесь Его. Это программа целая. Его заповеди соблюдайте, голос Его слушайте, Ему служите и к Нему прилепитесь. А этого пророка или сновидца полагается смерть. Потому что он говорил такую вещь, которая неверная на Бога. Надо убрать зло от себя, ему полагается смертная казнь. Как может быть, что его знамение Могут быть, один из случаев может быть, что когда-то он был пророком Бога, потом он испортился. Но это общее правило. Придет тебе уже пророк или сновидец и скажет, служи идолам, и даже даст тебе какое-то знамение, не слушай. Второй отрывок. Когда твой брат, сын твоей мамы, или сын, или дочь, или жена, или друг, который как ты. Интересно, в комментарии говорится, друг как ты, ближайший друг, это твой папа. Придет и скажет, будем служить идолам, что ты не знаешь ни ты, ни твои отцы. Интересно. Тут говорится, сын твоей мамы. Почему сын твоей мамы? Сын твоей мамы. С одной стороны, он твой брат. А с другой стороны, он не твой соперник. Братья по отцу иногда бывают соперники. Кто унаследует имущество отца? Братья по маме. Они братья, но они не соперники. Даже такой брат, который брат, близкий тебе, но не соперник. Если он тебе будет уговаривать служить идолам, не слушай его. Никто бы не желал этого. И не жалей его. И не покрывай его. Ему полагается смертная казнь. А как? Два свидетеля, если приходят и говорят, что кто-то уговаривал другого служить идолам, они приходят в Бейдин, и на основании этих двух свидетелей ему дадут смертную казнь. Это второй отрывок. Месяц уговаривал. Первый это был новый шаги, ложный уже пророк. Второй месяц уговаривающий. А есть еще третий случай. В одном из городов, что Бог твой Бог дает тебе поселиться там, такое произошло, что люди негодяи вышли, и они испортили жителей города. И они на них воздействовали. Это люди жителей города уговорили. Несколько людей, жителей города, уговорили других, что служить идолам. Но ты не должен верить всему, что тебе рассказывают. Ты должен выяснять. Тут написано, вы дурак, что выясняем. Ты хокарты исследуй, вы шалто расспрашивай. Хорошо. И это верно. Это противная вещь была сделана. То значит, вы расспрашивай, выясняй. Очень просто. Когда приходят два свидетеля, во-первых, по Торе, мы принимаем только свидетельство двух свидетелей, которые не родственники. Но надо их расследовать. В трактате Санедрин говорится подробно, как их расследуют. Во-первых, их расследуют, в который час, который день месяца, какой день недели, который час, в каком месте. Это свидетели обязательно должны стать. Если они не говорят время и место, мы их не можем принять. Свидетели должны говорить. Затем есть другие расследования, которые можно расспрашивать, что было как. В других расследованиях они могут сказать им, не помню, не знаю. Не обратил внимания. Но должно быть, чтобы эти два свидетеля, их слова совпадали в самом свидетельстве. Понятно, в каком месте, в который час, какое время, в каком месте, конечно, должны совпадать. Но я сказал, но более этого, если просто свидетель говорит, а я не помню, его не принимают. Если он не говорит, в какое время и в каком месте, его не принимают. А если он в каких-то подробностях говорит, я не знаю. Я видел, что такой-то убил такого. А вот как? Какой обуви, какой одежде был надет убийца, это человек может сказать, я не помню. Не обратил внимания. Но тоже, когда проверяют свидетелей, проверяют также и в других вопросах. Суд расспрашивает. И если в одном из вопросов два свидетеля противоречат один другому, мы их свидетельство не принимаем. Они могут сказать, я не знаю, не помню, не знаю, не обратил внимания. Но если один говорит так, а другой говорит по-другому, других подробностей, мы их свидетельство не принимаем. Они должны совпадать один с другим. Это тут написано про город, который жители, несколько жителей города совратили большинство жителей, чтобы они служили им. Расследует. И если большинство жителей служили идолам, то кроме того, что те, кто служили, полагается смертная казнь, они служили идолам, так их казнят другим видом смерти и мечом. А все имущество собери внутри площади, и сожгешь огнем город и все имущество во имя Бога. И это будет как горка, пустынное место. И не имей никакого удовольствия от имущества города. Интересно, Гемара Мишна говорит, что даже имущество людей, которые не служили идолам, понятные смертные казни не полагаются. Не служили идолам. Мы же говорили, что такой город, который совратился и служил идолам, большинство города служил идолам. А те, кто служили, им полагается смертная казнь. А кто не служил, нет. А вот имущество всего города, даже имущество тех жителей, которые не служили идолам, собирают на площади, и сжигаем. Объяснение этому, почему человек живет среди таких преступников, почему он остался в таком городе? Наверное, из-за имущества. Имущество сжигается, и он не должен иметь удовольствия от него. И Мара обсуждает, был ли такой случай в истории или нет. И Мара приводит, что был такой случай. Один из мудрецов Талмуда говорит, я был и сидел в таком месте. Я слышал интересный комментарий на это. Что есть Тора, заранее предупреждает и остерегает нас от опасности отойти от Торы и служить идолам. Могут быть несколько случаев свернуть с пути Торы. Несколько причин. Первое, уже пророк, сновидец. Подобно этому в нашей эпохе какой-то оратор, человек, который имеет влияние на многих, политический лидер, который влияет на многих и так далее. Лично. Это был уже пророк или сновидец. В наше время подобно этому будет какая-то выдающаяся личность, которая имеет влияние на многих. Это один путь. Отвести людей от того. Второй путь – близкие родственники, друзья, жена. Лидеры. Да, этим лидерам, с лжепророком, лидер. За близкими родственниками. Брат, отец, жена, лидеры. Третий случай. Город, который большинство служит идолам. Вся улица так себя ведет. Весь город так себя ведет. И за этим не иди. Не иди по пути. Эти три пути. Уже пророк какой-то большой. Лидер, который имеет влияние на многих. Или близкие родственники, которые имеют влияние. Или большинство людей так ведут себя. И за этим не иди. Ты иди за то. Тора нам дальше говорит великие слова, обращение Богу к еврейскому народу. Вы сыновья перед Богом, вашим Богом. Не делайте нарез и не вырывайте волосы между вашими глазами по уму. Значит, не вырывайте волосы. Вырывать волосы можно там, где не растут. Имеется в виду выше. Не между глазами. Не растут волосы. Имеется в виду выше. Идем выше. То есть не делайте порезы. И не вырывайте волосы по умершим. Потому что ты святой народ перед Богом твоим Богом. Бог тебя выбрал быть избранным народом из всех народов, что на земле. Вы так имеет отношение вы сыновья Бога. Не делайте порезы и не вырывайте волосы. Раши говорит, вы сыновья Бога. Вы принцы. Сыновья Бога. Принц должен хранить свое достоинство принца. У него не должно быть, даже внешне он должен выглядеть уважаемым. А не вырывайте волосы и не делайте пореза на теле. Это не подходит аристократическому поведению принца. Вы сыновья Бога. По умершему переживайте, плачьте, сидите в трауре, но не ведите себя. Храните ваше благородство и аристократичность принца. Как объясняет Раши? Есть еще комментарии Ибн Эзра, комментарии Рамбана и Орахаима. Что значит, что человек делает порезы по умершим? Или он вырывает волосы. Это означает, что он очень-очень переживает, он выходит из всех ран. Ибн Эзра говорит так. Все, что происходит в мире, происходит не случайно. То, что умер близкий родственник, конечно, это очень трагично. Это очень больно. Умер папа, умерла мама. Трагично, страшно. И, конечно, мы переживаем, плачем. Но выходите все храмы настолько, чтобы делать порезы на теле, выходила кровь, вырывать волосы. Почему? Потому что Ибн Эзра говорит так. Все, что происходит в мире, не случайно. Бог руководит всеми событиями. Вы сыновья Бога. У вас есть папа. Бог. сын, маленький сын, полагается на папу. Папа знает, что он делает. Так, так понимает сын, и так он думает и должен думать. Все, что происходит в мире, делает Бог. Даже это очень больно и очень трагично, но Бог знает, что он делает. И полагайте, что Бог знает, вы сыновья Бога, полагайте, что Бог знает, что он делает, да? И есть на это причина, даже если вы не понимаете, почему. Полагайтесь на папу. Папа знает, что он делает. Бог знает, что он делает. Плакать – это естественно. Но настолько выходить из рамок, чтобы делать порезы на теле и вырывать волосы, это не подходит. Не подходит. Сыновья Бога, полагайтесь на Бога, вашего отца, который знает, что он делает. Третья линия – это линия Рамбам. Рамбам говорит так. Что значит плакать? Плакать – это естественно. Это разлука, расставание. При разлуке плачет. Вот. Вы должны знать. Даже возможно. Но душа остается. Вы сыновья Бога. Раз вы сыновья Бога, душа остается. Это не прекращение существования. Душа осталась. А раз душа осталась, то настолько быть, настолько выходить из рамок, чтобы делать порезы на теле или вырывать волосы, не надо. Душа осталась. Мы сейчас это разлука. Разлука, расставание. При расставании плачут. Это естественно. Когда-то, когда уезжали в заморские страны и далекие страны и не знали, когда встретиться, плакали. А настолько выходить из рамок, чтобы делать порезы на теле и рвать волосы, это неверно. Душа жестная. Ваш родственник не прекратил свое существование. Душа жестная. Это только разлука. Долгая разлука. Больная разлука, но не только разлука. Ну, мы тут останавливаемся в середине главы. Есть вопросы, пожалуйста.
Огромное спасибо, Кударав. Есть вопрос Арона. В Дворим 14.23 написано, что первенцев животных надо есть только в месте, которое Бог изберет. Это имеется в виду, что только коины могут их кушать первенцев животных в Иерусалиме или любой еврей.
Послушайте, я просто сократил, а вообще-то надо было это рассказать, это часть нашей главы. Первенцы, самцы, у коровы, овцы и козы, да, она само собой становилась жертвой перед Богом, и надо было ее принести в жертву храма. И это имущество коина. Коины ее нет. Они, коины, приносили ее в жертву храма и ели ее мясо. Мясо других жертв. Могли ее есть два дня и ночь между ними. И это было, могли есть только коины. В наше время нету храма. Что мы сейчас делаем, чтобы теперь так? Пользоваться нам первенцем нельзя. А это, и он имеет закон жертвы. И может выйти нарушение. И очень вероятно, что мы вышли нарушение. Вы знаете, что сейчас делаем? Уже много лет после разрушения храма у первенца мы продаем часть его мамы. Продаем не еврею. Или продаем часть его самого. Эту продажу делают раввины. Это по просьбе тех, кто разводит коров, овец и коз. Есть раввины, которые занимаются этим в наше время. А если у кого-то была корова или овца и коза, и он этого не сделал, не продал перед рождением первенца. Значит так, если рождается самка, нет никакой связи. А если рождается самец, это имеет закон жертв. Нельзя от нее иметь удовольствие. Нельзя, чтобы она работала на тебя, пахала и так далее. Ясно? Наилучший путь, естественный путь продать еще перед родом. И это то, что сейчас делают многие, которые разводят коров, овец и коз. Вот в Израиле. И это относится, конечно, только к первенцам, которые родятся у тебя, у еврея. У Ивана Петровича или Абдула, если родится, не имеет никакой связи. И поэтому мы продаем какую-то часть не еврею. Что? Еще вопросы?
Спасибо большое, Кударов. Есть вопрос старый, вот то, что вы говорили по поводу нанесения увечий знак траура себе. Вот она спрашивает, а если мы боимся, что умершего не будет будущего мира?
Тора в этом не разделяет. Тора в этом не разделяет. Но по Рамбану это основное содержание. Почему мы так себя видим? Что еврей должен делать по-еврейски в день своего рождения? Смотрите. Человек прожил еще один год. Во-первых, сказать Богу спасибо, он прожил еще год. И сделать расчет за этот год, что он сделал хорошее, что нет. И подумать, что делать то, что называется хэшбоном, расчет своих действий, что ему стоило бы улучшить, что стоило бы исправить. А позацался и говорил. Он говорил это день перед днем рождения сделать хэшбоном, это расчет. Вот сделал хорошо. Как делать? Смотрите, каждый человек же должен себя оценить. Не то, что оценить, но увидеть себя реальность. Что он делает, как он делает, что у него основное в жизни. Между прочим, хэшбон ха-нефеш нам сейчас надо будет сделать всем, не связанным с днем рождения. Перед Рош ха-Шана. Перед Рош ха-Шана идет день суда. Как сделать хэшбон ха-нефеш? Делать. Смотрите. Есть общие действия, основные. И продумать, чем я занимаюсь, что хорошо, и что надо укрепить, что нет. Да, ходы все лучше. Есть люди, которые делают харбон анефеш именно водошелю. Смотрите. Я вас спрашиваю. Когда-то, ну, сейчас у нас есть у каждого бизнеса есть финансовый бухгалтер. Обычно. Ну, это уже, так сказать, его дело. Но обычно, но рехашбон. Былое время такого не было. Каждый, который имел лавку, какой-то местечке, он сам должен был делать расчет, что в его бизнесе хорошо, что нет. Что прибыли больше, потери больше, как надо продолжать дальше мою лавку, что лучше делать, как это улучшить, как сделать, чтобы было больше продаж и так далее. Так человек размышлял и анализировал. Да, это в материальном плане. То же самое в духовном плане. По свою жизнь. То есть, какие заповеди, которые я лучше выполняю, какие слабее. Надо укреплять себя и с тем, что у нас идет хорошо. Продолжать укреплять. И стоит обратить внимание на слабые точки тоже. Воспитание детей. Как я их воспитываю по Торе. Как я их воспитываю моральных качеств. И так далее. Как мои отношения с другими людьми. Не обижаю я их, не оскорбляю ли. Деликатно ли я говорю с другими. И так далее. Вопросы?
Да, Кудра, спасибо. Арон вот еще вопрос задает. А эти законы о первенстве, о первенцах, а относятся только в Израиле или везде?
Везде. Даже человек находится, не знаю, в Лондоне, в Соединенных Штатах, в Австралии. Говорят, что в Австралии разводят много овец. Если еврей занимается разведением овец, он должен на это обратить внимание. И каждую беременную овцу он должен продать ее как часть, от чего зависит ее жизнь, продать не еврею. Обычно это производится через раввина, как мы обычно и делаем продажу хамец. Мне кажется, что этим занимается, может быть, раб Эфрати, который был близок к рабу. Может быть, он этим занимается. Какие-то даянин занимаются. Да? Еще вопросы?
Да, Кударов, спасибо. Сейчас дадим тогда микрофон Тамаре. Тамара, пожалуйста, включите вам микрофон. Тамара? Можно это спрашивать? Подарок я пока не вижу. Пока нет. Подарок, общий характер вопроса есть.
Я вижу, но это трудно ответить в общем плане. Это же вопрос более конкретный. Это же вопрос более конкретный. Что человек ищет? Смотрите. Общее, как сказать, еврейский дом строится, стоит на практике, основные, что, на чем стоит еврейский дом, это три столба. Что шаббат соблюдался в доме. Что была кошерная кухня. И когда жена, соблюдая чистоту еврейской семьи, идет. Это три столба, на которых стоит еврейский дом. Есть еще много заповедей, есть еще заповедей, но вот эти три столба, на которые стоит еврейский дом. Батка шут не так. Да? Всего хорошего, хорошего.